Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре уже 17 мая, 13 часов. Это Россия, Санкт-Петербург, гостеприимная гостиница «Индиго» Чайковского, 18. И я, как всегда, начинаю в это время авторскую программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. У нас задача и простая, и сложная. Разбираться, как же все было на самом деле, докапываться до истины. Потому что именно истина делает нас свободными. А вот колоссальное количество простых мифов нас закрепощают и ведут к неверным решениям. И вторая позиция, что такое просвещение, это умение пользоваться своим умом. Вот на этом я, называю, как же называется, настаиваю, никогда не глотать готовые формулировки, объяснения, а попытаться понять, а собственно, а почему так? А разве невозможно другой взгляд на вещи? А есть ли аргументация под этим? У нас сегодня будет две темы. Одна тема в области вечных, разговор о совести, ну и о русофобии, в кавычках, популярный вопрос, связан с очередным великим походом Никиты Сергеевича Михалкова про Ельцин-центров, в который включился уже и Геннадий Андреевич Зюганов, и еще целая компания людей, называющих себя политологами. Поговорим об этом. Интересный сам по себе процесс, очень поучительный. И вторая позиция, которая... Мы продолжим говорить, потому что по тем вот комментариям в чате, которые я прочитал, надо кое-что уточнить, рассказать и продвинуться дальше. Это про прямую демократию, пределы эффективности. Попробуем сегодня дойти до разговора о калифорнийской мечте и как она потухла благодаря массовому использованию этого средства. Итак, давайте начнем с Никиты Сергеевича Михалкова, который в очередной раз заявил, что надо разобраться с Ельцин-центром. Там и обычно два варианта. Либо вообще закрыть, либо перепрофилировать, либо сделать, что называется, иную экспозицию, другим образом представив историю. Ну, во-первых, куча вопросов, а почему вдруг возник этот Ельцин-центр? А как это так? А дело в том, что был принят закон о центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. И неудивительно, что этот закон был принят 13 мая 2008 года. Что такое было 2008 год? Это окончание второго срока полномочий в первом заходе президента Путина. И возникла идея и стала обсуждаться, как вообще мы будем вот увековечивать историческую память, как мы будем создавать какие-то центры, где будет рассказано о соответствующей эпохе. Ну и вот начался процесс создания Ельцин-центра. К нему, в общем, две претензии основные звучат. Первая – это вообще претензия к личности. Не нравится там президент, этот вот отвратительный, все дело не так, и поэтому центра быть не может. И вторая позиция, которая вот заявлялась в выступлениях с несколько скорректированного уже теперь в варианте Никиты Михалковым, а вот там неверное представление нашей истории, слишком много мрачного, а вообще Ельцин представляется как избавитель. Я не буду сейчас входить дальше в детальное разоблачение отдельных пунктов или возражений. Я просто возьму вот этот документ, который лежит прямо передо мной. И называется это «Выступление Никиты Сергеевича Михалкова на съезде общероссийского движения общественной поддержки Ельцина на выборах президента Российской Федерации 6 апреля 1996 года». Здесь Никита Сергеевич, я не знаю, может, он уже и забыл, он выступает в качестве доверенного лица президента Ельцина на выборах. И начинает он с аргументации, что, конечно же, надо переизбрать президента на второй срок, и говорит, что такое 4 года для такой страны, как Россия, и что за эти 4 года можно сделать, как 2,5 из них ушли на раздоры и противостояние. И если мы это объективно и спокойно осознаем, мы должны понимать, что в этой ситуации не переизбрать Ельцина на второй, последний по Конституции срок, это значит не дать возможности всенародно избранному президенту выполнить ту самую волю народа, ради которой его избирали. Не переизбрать Ельцина сегодня, это значит всем нам, всему народу расписаться в своей беспомощности, суетливости и в отсутствии исторической воли. государственного мышления и храбрости. Да-да, именно храбрости, по словам великого Тамерлана, всего-навсего терпение в опасной ситуации. А для России эта ситуация действительно опасна, ибо она не означает смену лидера, смену портрета над креслами начальников или смену любимого государственного вида спорта. Это означает смену строя. А я не знаю, есть ли еще какая-нибудь страна в мире, которая на собственной шкуре, захлебываясь в крови, дважды за столетие испытала, что такое смена строя. Вот уже пошла оценка страны. И дальше Михаил Сергеевич говорит: с чистой совестью, стоя на этой трибуне, я могу сказать, президент России Борис Николаевич Ельцин должен продолжить начатое им дело, обязан его продолжить. Ну хорошо, можно себе представить, что Никита Сергеевич ошибся в человеке. Он повел себя не так, как вот он хотел или думал и так далее. Но дальше идет его оценка истории страны, с которой он сегодня воюет. Послушаем, а что говорил Никита Сергеевич в 96 году о стране? Я не раз задавал себе вопрос, как же так получилось? Десятилетиями, ценой огромных жертв, складывалось в нашей стране все то, значение чего мы хорошо понимали. Мы перемигивались на собраниях, рассказывали на кухнях анекдоты про партийных лидеров, засыпали, слушая многочасовые картонные речи, и в то же время были совершенно убеждены, не только нам, внукам, правнукам нашим хватит всего этого. Не сломать эту отлаженную машину, нет ей конца. И что же? 3 дня обвалилось. Крошку, пыль, как, почему? И вот, мне кажется, я знаю ответ на это. Рухнуло все, как только вынули стержень страха. Ибо только на страхе и на тени страха в человеческом безразличии держалась система, цели которой не были связаны с историческими и культурными традициями народа. Вот так вот он оценивает всю предыдущую историю. И вслед за этим напрашивается следующий вопрос. А разве то, что ранит и гнетет нас сегодня, это что? Результат 3. Просто то, что было тайным, стало явно. То, что тщательно пряталось, выползло наружу. Это плоды безбожия и насилующего души атеизма. Это итог ложного пути к ложным целям. Вот вам слова Никиты Сергеевича Попова перед нами взамен светлых и близких православных святынь. Обвинять в этом Ельцина все равно, что обвинять хирурга, который вскрыл нарыв. Это больно, но это неприятно смотреть. Это дурно пахнет, это долго заживает. Но нужно терпеть, ибо это единственный путь к выздоровлению. Не сделай он этого сегодня, и гангрена распространится на весь организм, и ничто уже не поможет. Необходимо терпение, покой, вера, ежедневное, ежечасное, минутное, великое русское делание, каждого на свое и так далее. Он предлагает 7 тезисов, как он назвал, поддержку, почему нужно вернуть Ельцина. Я не буду забыть, они довольно длинные, подробные все. Он же в артистическом подъеме, нас Никита Сергеевич таким чувством, что в центре говорится, что именно Ельцин нам там даровал свободу и так далее. Послушай Никита Сергеевича образца 96 года. Да, похоже были эти соединения. Вот сейчас включилось заново, продолжим на этом месте. Так вот, Никита Сергеевич сказал следующее, вот тезис 4. «Безоглядно отринув нашу историю и наши традиции, мы разучились быть благодарными. Как легко мы обвиняем сейчас Ельцина во всех смертных грехах, и с какой легкостью необыкновенной забыли о том, что самой возможностью таких обвинений публично мы обязаны именно ему». И дальше пишет, однако, какими мы были 10 лет назад, мы быстро забыли. И то, какие мы сейчас воспринимаем совершенно... естественно. Но почему же мы не испытываем, мы сейчас имеем возможность быть... Дальше еще один интересный тезис. Борис Николаевич Русский. Он мужик со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Россия же существительно женского рода, и настоящий мужик ей абсолютно необходим. И последний тезис, который я хочу привести из этого текста, он говорит: «Я не спрашиваю, куда идет русская церковь. Я иду за ней, куда бы она ни пошла. И мое чувство православного человека, интуиция художника, говорят мне, русская православная церковь сегодня пойдет за Ельциным. Ибо только с его приходом все народы России вновь обрели возможность встать под сенью Божьего храма в едином братстве всех вер и конфессий, всегда существовавших в любви и согласии на нашей земле». Вот, собственно говоря, и весь текст, который был произнесен. Так сказать, умри, но лучше не скажешь. С проникновением, с чувством. И если посмотреть сегодня на то, что представлено в Ельцин-центре, то мы можем сказать: так, Никита Сергеевич, ровно то, что вы говорили, там изложено, и не больше, и не меньше. Вы на этом настаивали, вы говорили народу, что вот только так надо поступить. Хорошо, вы ошиблись, вы считаете, что... Ну, посыпьте голову пеплом, выйдите, скажите: вот да, я был неправ, я ошибся в том-то, в том-то, в том-то, и удалитесь в пустыню. Потому что если вы столь серьезно и принципиально ошибаетесь, то не надо брать на себя функцию вождя, глашатая, человека, который руководит человеческими душами, поскольку вы не в состоянии разобраться в таких вопросах и совершаете столь глубинные принципиальные ошибки и рассказываете, что именно так вести надо для себя. Вы, из вас пастырь никакой. Поэтому не надо этого продолжать. Вы не способны этого делать. Вот. И вот это есть как раз вопрос совести. Вот если вы все говорили это тогда, карением лица, и с тем же придыханием, и с той же уверенностью, и вопрос стоит простой: а когда, где истина, Михалков? Тогда или сейчас? Я могу сказать: и не тогда, и не тогда. У нас есть пара таких людей, кроме Михалкова. Есть еще один человек, не абсолютно цинично переходить от одних. Да, переходит. Что говорите? Ну, давайте сделаем перерыв. Похоже на сложности с интернетом. Сейчас вернемся.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, возвращаемся обратно. К сожалению, интернет был плохой, переключился. Извините, что мое эмоциональное выступление звучит не в лучшем качестве. Я говорю, что раз два таких человека. Еще второй человек – это Невзоров, который тоже любит высказываться широко и разнообразно и меняет свои позиции, оставаясь при этом абсолютно циничным человеком, и вспоминая о том, что было здесь, в Петербурге, и какие вещи здесь пропагандировались, и как он себя вел, было довольно горько видеть овации в Израиле господину Невзорову, который в очередной раз на лету полностью поменял свою позицию. Объединяет на самом деле их одно – это беспредельный цинизм и абсолютное презрение к гражданам своим. Это продемонстрировано было неоднократно. Вот это тот такой высокомерный взгляд на страну. Теперь, если серьезно поговорить, давайте на эту тему. об отношении к собственной стране. Вы понимаете, какая вещь? Вот мы сейчас слушаем, читаем и высказываем. У нас страной руководят враги народа, саботажники, иностранные агенты. Мы помним, сколько народу постреляли, что называется, поначалу в 30-е годы, если посмотреть, что все те члены там Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Центрального Комитета ВКПБ, кто не успел умереть или кто не успел перековаться, они все оказались врагами народа, повально. Если мы тогда посмотрим, выясняется, что Советский Союз и все, что начиналось, это все делалось врагами народа. Дальше я уже не обсуждаю, так сказать, историю с оценкой и переоценкой и взглядов по ситуации со Сталином. Дальше у нас периодически были там плохо соображающие, как бы сказать, геронтократы, помним шутки народа про пятилетку, похороны, гонки на лафетах. Потом у нас начинаются сплошные предатели, да, и иностранные опять агенты. И задается вопрос, вот это как мы к себе, к собственной стране относимся? И как мы сами вообще себя оцениваем, если во главе нашего государства, нашей нации постоянно возникают такие руководители? Ну ладно, еще одна история, когда монархия. Да, там мы полностью бы положились на случайный выбор. Генетически, как там повезет, плюс табакерки, гвардия. Но иногда бывали покушения, смерти и так далее. Но дальше уже республика. А если республика, то это означает, что народ, нация полностью определяет, кто ее руководители. Тем или иным способом, способы могут быть различные, но без поддержки нации никакой руководитель не в состоянии управлять. Это первое. И второе, что называется, нация несет ответственность за своих руководителей. И если мы вообще не уважаем собственных руководителей, то означает не уважаем собственную страну, то это означает, что а кто нас-то будет уважать после этого при таком подходе? Это не означает, что надо все заливать хилеем. Да, это не означает, что не надо смотреть критически на многие вещи. Но это означает, что надо смотреть на вещи трезво, понимать время, какое было, понимать, почему Никита Сергеевич вот так вещал тогда и вещает сейчас. И особенно интересно слышать отдельных людей, которые там называют себя политологами, которые начинают рассуждать про то, что там стыдно за страну или за то, что страну возглавлял и представлял такой человек. Если встать на позицию нынешнего взгляда, если вам, как говорится, когда сейчас, говорит, вас стыдно за страну, вы с чем-то не согласны, тогда либо замолчите, либо поезжайте, говорит, искать возможность говорить о том, что с чем вы там не согласны, куда-то за границу. Вот какой подход. Почему вы думаете, что, относясь к людям с одной позицией, которые не соответствуют вашей, вы не заслужите ровно такого же отношения потом к людям другой позиции? Вас власти не устраивают, неважно какие, когда это было. В сталинское время просто простреляли за подобные рассуждения там, о том, о сём, о пятом, о двадцатом. Так что вот эта проблема достаточно непростая. И я могу сказать, что даже вот такой объем, например, опять же, елея, какой тут Николаю Сергеевичу удается, вот Никите Сергеевичу никогда, будучи даже полномочным представителем президента, не высказывал. Вот. Ну, невозможно себе представить подобный подход. И, естественно, есть совершенно реальные достижения у Ельцина. И одно из главных достижений, я считаю, это Конституция, которую мы, по которой мы до сих пор живем, пытаясь там ее где-то подмазать, подрихтовать, но пока в основном только ухудшается ситуация. Очень мало вещей, которые можно отнести к улучшениям Конституции. Вот. Но есть и за что критиковать. И я никогда не поддерживал и вообще считаю это большой ошибкой. Например, то, что был запущен сам механизм преемничества. Не про фамилию, а про механизм. То, что не доработал до марта, не провел как бы свободные выборы в режиме как бы конкуренции всех тех, кто хотел бы в них поучаствовать. Вот это есть серьезное отступление и испуг перед демократическими институтами, о котором мы можем говорить. И еще, конечно, интересная вещь, надо сказать, что же вспомнить, по поводу того, как сейчас там народ относится к Ельцину. Вот если мы сейчас походим по Петербургу, то у нас город заставлен памятниками Петра, и куда мы не сунемся, то везде что-то будет именем Петра названо. И это вообще такой главный городской святой. Когда мы берем записки Пушкина, когда он готовился к написанию большого романа о Петре Первом, во-первых, он описывает, как он ломает скрепы, Да, как он сюда тащит иностранное влияние, все флаги в гости будут к нам, как он заимствует все, почти до деталей, включая там поведение прочее и прочее. И последняя строчка перечисления его действий звучит так, что народ почитал Петра Первого за антихриста. Ну вот, собственно, то изменение, которое мы имеем сегодня. И вообще, если мы были бы последовательны, и сейчас проводя ту линию, которую проводим на изоляцию, то мы должны бы уже вовсю тут начать с Петром Первым разбираться, потому что он-то праве проводил совершенно другую линию. Но нам тоже прекрасно известна судьба реформатора Александра Первого, царя-освободителя, который сделал для страны очень много, колоссальный дал толчок, ускорение развитию России, а самое главное, дал россиянам свободу, которую постоянно мы хотим куда-то отдать, либо у нас ее хотят забрать. Впрочем, 7 покушений, 1881 год, 7-е покушение оказалось удачным. Вот она, судьба реформатора. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Дайте посмотрим время, давайте посмотрим на историю. Откуда взялась традиция строить вот эти центры? Конечно, это традиция американская, где в каждом постепенно президенты из разных штатов, и пошла такая традиция строить музей соответствующего центра президента с тем, чтобы там собирать артефакты, рассказывать об истории президента и так далее и тому подобное. Не знаю, наверное, можно такую традицию убрать, хотя она довольно затратная и расточительна. Я бы сказал, что, наверное, это очень богатое государство, которое создает пока еще достаточно много артефактов в своей истории, наверное, шло таким путем. Но об этом надо думать, да, потому что если двигаться дальше, то, вообще-то говоря, уже здесь должен был стоять центр в Петербурге президента Медведева, но, видимо, он надеется еще раз вернуться, и поэтому не готов закрыть свою президентскую историю созданием собственного центра. Ну, а через какое-то время должен появиться и Путин-центр в Петербурге, если следовать вот этому закону. Поэтому нам надо думать над формами, возможно, да, как это все делать, но нам надо подумать над своим отношением к собственной истории, к собственной нации, к собственному народу, потому что вот тот, кто начинает постоянно рассказывать о том, что во главе страны постоянно оказываются предатели, иностранные агенты, еще раз повторю, вредители, саботажники, тот, кто постоянно говорит, что все, что здесь не происходит, это все придумали англичане, американцы, там немцы, это все нам там навязали, спровоцировали. Это просто невероятное неуважение собственного народа, невероятное презрение собственного народа, представление его в качестве людей, ничего не понимающих, постоянно, танцующих под чью-то дудку, которые не в состоянии ни в чем разобраться. Это поразительная вещь, которая для людей, которые считают себя патриотами, считается каким-то элементом такого хорошего тона рассказывать о том, что это нам все устроили или организовали американцы. И тот разговор, что там американцы нам развалили Советский Союз, но это же стыдно говорить такие вещи. Почему мы не развалили Соединенные Штаты Америки, хотя Хрущев, партия ставила такую задачу. Помните, Хрущев говорил, что мы вас закопаем, и мы говорили, что будет мировая революция, империализм рухнет. Вот попробуйте себе задать эту задачку и начать рассуждать, а почему так, а почему не иначе. И очень много будет интересных открытий на этой дороге. А более того, я добавлю, что последним человеком, который стоял насмерть за Советский Союз, был Джордж Буш-старший, который приехал в Киев за 18 дней до путча и выступал с тем, что Америка не поддерживает националистические суверенитеты отдельные, республиканские. Идите с Горбачевым и договаривайтесь о новом союзе. Опять же, должен повторять, никто не хочет вспоминать, что все республики, за исключением России, Белоруссии и Казахстана, объявили о выходе из Советского Союза не в Беловежской пуще, а в августе 1991 года. 25 числа, если вы помните, знаете, День независимости Украины, потому что все испугались, что вместо договора, который хотели подписывать и который должен был сохранить Советский Союз, был предложен путч, танки, грохот железа и со всеми вытекающими последствиями. Так вот, сюда надо посмотреть, когда мы говорим о разговоре о развале Союза, а не пытаться там кивать на каких-то иностранных все время агентов. Я еще раз говорю, если народ не в состоянии брать ответственности за свою судьбу и говорить о себе об этом вслух и публично, то этот народ не заслуживает уважения. А мы хотим, чтобы нас уважали. И поэтому давайте-ка все-таки научимся критически, разумно, трезво, но без того, чтобы впадать в ситуацию. То ли мы, то мы все лучше всех во всем, и вообще нам никто, сам черт не брат, то начинается крик, что хуже нас нет, но мы самые несчастливые и так далее и тому подобное. Но надо как-то чувство меры вообще-то вырабатывать, в том числе и отношение к собственным руководителям. Я думаю, что предстоит еще довольно много, так сказать, интересных сюжетов. Хотелось бы сильно, честно, последнее, увидеть, как тот же Михалков будет комментировать ситуацию, когда произойдет следующая смена президента. Что-то мне подсказывает, что мы увидим еще одного, третьего Никиту Сергеевича в этом исполнении. Ну, вот такая вот картина, что я хотел бы сказать по этому поводу. И самое еще интересное, наверное, последняя деталь, которую хочу сказать, что мы помним, как только становились какие-то сложные времена, да, там и какие-то конфликты, то находились люди, которые тут же выбрасывали идею, давайте вынесем Ленина из мавзолея. Тема, которая, конечно, когда-то будет решена, но тем не менее она всегда поднималась и резко отвлекала внимание. Вот это начиналось обсуждаться всеми. Такое ощущение, что теперь роль выноса Ленина из мавзолея, прошу прощения, начинает играть задача закрытия Ельцин-центра. Когда возникают сложности и проблемы, вдруг ни с того, ни с сего выясняется, что ну, вот это главный вопрос современности. Вот если мы это не решим, то все пропало. Ну вот, собственно говоря, Никита Сергеевич, похоже, уже не в состоянии предлагать каких-либо разумных, позитивных идей, как развиваться. Давай что-нибудь закроем, угробим, ликвидируем и так далее и тому подобное. Очень хорошая позитивная повестка. Ну вот это вот такая реплика, которая возникла. И давайте будем слушать Никиту Сергеевича, который сегодня, вспоминая о том, чего он говорил в 90-м году, и будем интересоваться, что он будет говорить дальше. Поскольку это, похоже, человек без стержня, которому здесь рассуждает. Теперь давайте второй вопрос. Поговорим сегодня перерыва, где уже сделали раньше из-за проблем с интернетом, по поводу прямой демократии и пределы ее эффективности. О чем идет речь? Да, если очень грубо говорить. Есть одна концепция, что, слушайте, народ не образован, народ, он очень разный, и вообще он не в состоянии понимать сложности мира, и поэтому управлять должна узкая группа людей, настоящих там государственников, интеллектуалов, которые все понимают, все знают. Они будут правильно отслеживать стратегические интересы, они все правильно будут сделать, а народ должен только одобрять и поддерживать. Ну, власть избранных, власть мудрых, как хотите. Меритократия, аристократия, разные варианты рассматривались. Но, как показал исторический опыт, ну, не работает такая история. В какой-то момент вдруг стоит вопрос, а кто их будет отбирать? Они начинают отбирать сами себя, постепенно там начинается вырождение элиты, поскольку каждый раз под себя берутся все более и более слабые люди с более низким уровнем и интеллектуального развития, а самое главное, с отсутствием лидерских качеств, чтобы даже помыслить не мог сесть нам место начальника. Да? Вот. И второй момент, начинает эта элита просто коррумпироваться, решать свои собственные задачи, а что там, да народа много, все равно его не прокормишь, ну ему этого хватит, ну а мы-то должны себе обеспечить достойную жизнь. Если мы себе не обеспечим, то как на нас смотреть будет? Ну и третья позиция, дальше начинается время великих проектов, а как войти в историю? А как стать великими там, рядом с Александром Македонским и так далее и тому подобное? И в результате такая структура вообще-то нигде, оказалось, хорошо не работает. На каком-то этапе возможно. Повезет один раз на тысячу, действительно придет просвещенный автократ, но ждать этот счастливый случай, проигрывая в казино 99, условно даже, из 100 или 999, из 1000 раз, это не то занятие, которым должна заниматься нация. Второй вариант, как антитеза, ну пускай все решает народ. Ну, народ же богоносец, как у нас считали демократы еще царских времен. Народ, он мудр, он все сделает правильно, так, как надо. Только практика показывает, что это тоже работает совсем не так, как это кажется. Что выясняется, что у народа есть и заблуждения, и предрассудки, и он не в состоянии стратегически выстраивать какую-то длинную цепь, и он падок на призывы популистов, на призывы всевозможных, скажем, таких, ну, весьма психически заряжающих людей, а очень часто эту работу лучше всего делают люди, у которых есть определенные отклонения от средних параметров психики. Они могут электризовать толпы, а результаты получаются совершенно ужасающие. Как то, так сказать, реки крови, принятие взаимоисключающих решений, экономические, политические и прочие катастрофы. И вот вся история заключается как раз в том, а как вот найти баланс, что строится, вроде бы принимаются правильные решения, а результат оказывается совершенно отрицательный. Прежде чем перейти к нынешней жизни, я еще раз вернусь к истории афинской демократии. Вот они страшно боялись тирании, они видели эти результаты везде, поэтому у них была вообще идеальная практически власть народа, но если не считать рабов и не граждан, то все решения принимало просто собрание всех жителей, это высший орган. Кворум 6 тысяч человек, да, там 1035 приблизительно проживало. Раз в 40 они в год собирались, решали все вопросы, избирали на год там совет 500. Совет 500 избирал маленький комитет для управления 50 человек с полномочиями на один месяц, который возглавлял председатель с полномочиями на один день. Казалось бы, ну вот, все, народ уже решает все вопросы так, как правильно. И вот история. Афины одерживают победу над лакедемонянами, топят 70 кораблей на обратном пути в процессе битвы шторм, очень много людей гибнет, и начинается желание судить стратегов. 8 стратегов, потом тоже всегда было несколько военных, причем именно они имели право переизбираться, все остальные граждане имели право избирать, занимать должность только сроком 1 год и всего лишь 2 раза в жизни. Вот откуда 2 срока пришло. А срок был всего 1 год. Вот начиная с Совет 500. И начинается собрание народа, куда вносятся вопросы. Давайте мы их осудим. Ну да, вначале обсуждали. Те объясняют, что шторм. Те люди, которые должны были им поручены, не выполнили. Нас как бы за что судить. Приходит человек, который говорит, а давайте-ка мы решим, там проводится предварительная работа, убеждение, особенности у тех, у кого погибли родственники, а давайте мы просто возьмем, проведем это голосование, все процедуры привычные там судебные откинем, поставим везде 2 ящика, и каждый приходит и кидает камни в правый ящик, всех 8 казнить, в левый ящик, так сказать, помиловать. Вот стали не возражать, что процедура неправильная и вообще так не делают, и сказали, так, а кто возражает, давайте-ка тогда общим голосованием, вы тоже вместе с ними тогда пойдете, либо на смерть, либо будете оправданы. И те, кто там всякие эти, опять же, вот эти занудные сторонники процедуры, они вызывали возмущение собрания, что народу не дают осуществить собственное право, решить вопрос так, как он понимает, как чувствует. Но в итоге, конечно же, решили, проголосовали, всех этих двое не вернулись, остальных 6 умертвили благополучно. После этого афиняне задумались, хотя им говорили, что вообще хороший вариант. По-моему, это на руку врагам идет, когда военачальников, которые добились великой победы, взяли всех и умертвили. Афиняне раскаялись, всех тех, кто это организовывал, потребовали к ответу. Те многие, они были арестованы, но бежали. И вот тот, кто все предлагал эту процедуру и подбивал там людей, он умер в Афинах. После этого просто в презрении и от голода. Потому что афиняне понимали, что да, они совершили громадную ошибку под влиянием эмоций, под влиянием того, что их подзуживают определенные люди. И вот здесь встает очень серьезный вопрос, именно устойчивость подобных структур, во-первых, способность выстроить определенную политическую линию, а во-вторых, устойчивость под влиянием эмоциональных порывов. В этом проблема. И вот мы как раз возвращали, в прошлый раз обсуждали и продолжим этот разговор, как раз мы начали с того, что как праймерис разрушают партийную систему, как это уже чувствует Америка и уже почувствовала Франция. Но первое, вот по откликам в чатах я понял, что требуется все-таки объяснение, что такое праймерис, чтобы большинство возражений говорит о том, что люди не владеют пониманием, что такое праймерис. Говорят, а чем это отличается от наших съездов? Вот собрался съезд и выдвинули какого-то там претендента. Вот так, мол, и у нас работает. Ничего другого, ничего подобного. Принципиальное отличие заключается в том, что праймарис – это прямые выборы кандидата голосованием рядовых членов. Да, вот если вы представляете себе, вот собрался бы у нас, надо было бы нам выбрать генерального секретаря, да, в очередной раз умер там Леонид Ильич. И что происходит? А к нам сюда приезжают в Ленинград все кандидаты, все представляют свои партийные программы, а потом все коммунисты голосуют. И когда уже идет съезд, все делегаты от нашей Ленинградской областной партийной организации уже связаны голосованием. Они будут голосовать за того, кто победил здесь. Если раньше на всех съездах избирали кандидатов, да, вот эта многоступенчатая система, потом собирался общенациональный американский съезд, да, и там, например, происходило выдвижение и голосование, и в основном делегаты были свободны. Они могли голосовать, да, у них есть партийное пристрастие, но это же одна партия собирается, да, какие-то территориальные могут быть, но они свободны в голосовании. Но сейчас ситуация совсем другая. Практически уже почти нигде не осталось партийных съездов, конференций, на которых поступают делегаты, буквально в нескольких штатах. А в основном кандидат определяется следующим способом. Проводится голосование, в основном, чаще всего, сторонников партии. Они приходят и голосуют. И тот кандидат, который набрал большинство голосов, то в демократической партии, вот он под процентом выборщиков от штата и пошел на делегатов съезда, и пошел, получил делегатов съезда уже. Вот, а в некоторых штатах, в республиканской, например, партии по-разному. В каких-то штатах тоже пропорционально все, сколько голосов получили, столько выборщиков унесли. А в некоторых штатах модель такая же, как на выборах. Выиграл штат, собрал все голоса, всех делегатов от штата. И поэтому, когда делегаты приезжают на съезд, ситуация уже практически решена. Да, там бывает абсолютно какой-то процент так называемых суперделегатов, которые не связаны с голосованием. Это там члены Конгресса, лидеры партии, бывшие президенты Демократической партии. Но они традиционно голосуют за победителя уже праймерис. И если они проголосуют против победителя праймерис, это будет громадный политический скандал. То есть, по существу, то та часть избирателей, членов партии, которая пришла к урнам, она и определит того кандидата, который пойдет на выборы. И никакие там, это совсем не похоже на те съезды, которые у нас происходили. Вся партийная машина, боссы и так далее, это все выключено из процесса. Потому что что такое борьба в праймерис в конкретном штате? Вам нужно собрать группу поддержки, вам нужно собрать финансы, вам нужно собрать массу активистов, и это делается теперь отдельной совершенно индустрией, которая, так сказать, даже уже получила название в Америке юмористическое, так и с референдумами в том числе, называется инициативно-промышленный комплекс. Вот все эти люди, которые работают на кандидата, их нанимают как на работу, они делают свою работу абсолютно профессионально и цинично и достигают определенный результат, количество голосов. А партия фактически идет просто теперь следом за кандидатом. А кандидат чаще всего, когда он формулирует свою политическую программу, он не идет так, что вот я, у нас партия вот имеет политическую программу, я с ней пойду. Нет, чаще всего программа формулируется на основе опросов общественного мнения, выясняя, какие вопросы являются актуальными и как, вот, так сказать, найти тот вариант, который даст поддержку, естественно, того электората, который считает себя приверженцем этой партии, да еще и болото заплатить. А еще и сторонников бы частично от другой партии бы оттащить, потому что вот эта вот борьба за болото и за колеблющихся, это и стало фактически содержанием подобных кампаний. И вот говорится следующее. Ну хорошо, а чего плохого? Говорит, народ решает. Это же все развивалось, чтобы перебить партийных боссов, которые в какой-то момент, в начале, в конце прошлого века, вдруг выяснилось, что в Америке возникли большие состояния, богатые люди, и началась коррупционная сцепка законодательной власти с крупным капиталом. И попытка перейти через эти все моменты с выбором кандидатов этого праймерис, а попытка бороться с коррумпированными законодателями, мы об этом будем говорить, это увлечение референдумами. И вот каждый раз, когда какой-то определенный разумный порог проходили, начинали выясняться те проблемы, которые есть у этих, казалось бы, теоретически абсолютно идеальных методов. Но опять вот мы говорим, чувство меры – ключевой вопрос. Ну вот, вот по поводу праймерис. Выясняется, что в условиях праймерис, конечно же, участвуют и голосуют чаще всего самые заряженные, самые чаще всего экстремистские части партии. Ну, бывает там даже 18-20% оказывается участников, например, от общего количества избирателей принимают решение о кандидате. И вдруг выясняется, что кандидат, который занимает вообще весьма достаточно центристскую для общества позицию и мог бы, наверное, даже претендовать на выборы, он проигрывает, выигрывает крайний кандидат, это Франция была по истории на президентских выборах, который потом проваливается на общенациональных выборах, поскольку он занимает позицию очень близкую к тому, какую занимали эту позицию активисты партийные, которые приходили на выборы, рядовые активисты. Но это не соответствует настроениям избирателей, да и вообще оказывается, что не соответствует настроениям партии. Я в прошлый раз цитировал разницу между настроениями избирателей и настроениями людей на съезде, потому что, еще раз говорю, все съезды оказываются сильно сдвинуты в экстремальную часть. И если в начале века эти праймерис проводили в некоторой части штатов, там, ну, республиканцы там в 60-м годах там пришли к 16, по-моему, в штатам, демократы к 15, а в остальных местах по-прежнему шли партийные конференции, выборы делегатов, потом сложные голосования на национальной конференции, то это все теперь ушло. И если тогда это была определенная прикидка, некий консультативный вариант, то сегодня практически везде это вариант, который обязывает делегатов голосовать так, как проголосовали граждане. И вдруг выясняется, что уровень кандидатов начинает падать, потому что популисты страшно привлекательные люди, которые предлагают простые решения сложных вопросов, которые вообще, так сказать, никак не завязаны, возможно, одно на другое, которые просто противоречат друг другу, но кого это интересует? Вот эти красивые лозунги, которые потом оборачиваются проблемами, это становится главный принцип работы. И еще, вот вы будем говорить про референдумы и про выборы, основная мысль была в том числе уменьшить роль денег. Да, сделать так, чтобы там не было крупных пожертвований, чтобы в выборах меньше участвовал капитал. В результате оказалось все ровно противоположным образом. И любые решения, любые референдумные подходы, мы сейчас об этом поговорим, и вот эти вещи требуют колоссальной системы сбора средств. А это значит, человек, он должен думать не о том, как он там будет заниматься какими идейными вещами, а ему главное выстроить систему сборщиков средств, выстроить всевозможные каналы коммуникации в каждом штате с тем, чтобы там пожать колоссальному количеству людей руки и выкинуть лозунги, которые будут приняты на ура. И тем самым система начинает, еще раз говорю, играть на руку людям, которые, например, вообще не зависят никак от никаких партий, вообще ни во что не встроенные, всяческие миллиардеры, известные люди начинают играть колоссальную роль. И вот этот вот бездушный комплекс, который занимается сборами финансов и продвижением, и продажей кандидатов. Вот этот, потому что все равно, какую бы вы систему вот такую вот не строили, где вроде бы решают избиратели, кто-то становится центрами влияния. Вы уничтожили предыдущие центры влияния, то есть проиграла представительная власть, проиграла вся система власти, но в результате кто-то оказывается выигрышей. Выигрыши оказываются совершенно не те, ради которых все затевалось. И вот вторая такая же история, о которой хотелось поговорить, это как раз референдумная тема. Вообще-то, когда отцы-основатели создавали Америку, они не желали проводить референдумы, они считали, что эта штука разрушительная, что, вообще-то говоря, да, общество должно контролировать власть, но посредством выборов. вот периодическая сменяемость власти. Тем самым есть надежда, что решения, которые будут приниматься, за счет того, что все-таки будут формироваться какие-то элитные группы и люди, которые будут принимать решения в законодательных, исполнительной власти, это не совсем люди с улицы, которые не имеют никакого опыта, а вот пришел и руководи, да, там, революционный матрос, руководящий центральным банком. Все-таки будут сформироваться довольно профессиональные управленческие команды, а у общества есть право выбирать между разными профессиональными командами и возможностью, что называется, наказывать политической ответственностью, не голосуя за тех, кто проработал плохо. И партия, как фирма, несет ответственность и за политику, и за кандидатов. И кандидат являлся производным от партии. И поэтому партийный значок говорил о том, что за этого человека партия отвечает. Если вы нам плохого в этот раз предложили, не тот товар, то в следующий раз мы еще подумаем, надо ли голосовать за кандидата вашей партии. Двойная вещь. Ответственность партии предлагать и ответственность избирателей выбирать. А дальше, значит, в какой-то момент, опять же, было решено, что, слушайте, ну вот сидят всякие эти коррумпированные люди, надо с ними бороться. Сцепка капитала и законодательной власти, олигархический капитализм, олигархическая демократия. То, что с ужасом сегодня там где-то обнаружено в других местах, и тот этап, который проходит довольно многие. Мы сказали, а давайте мы будем решать напрямую, минуя всех этих партийных бонд, выносить вопросы на референдум. Ну да, было такое определенное увлечение, провели законодательство в Штатах в начале века, потом политику более-менее почистили, ну и, в общем, это все интерес к этому угас. Но где-то в 70-е годы, вот как раз в Калифорнии, возник некий человек, которого вначале числили за городского сумасшедшего, который стал пробивать идею, что надо давать на референдуме вынесем задачу ограничить, а то и сократить налоги. Все говорили, ну это как-то вообще мало себе представимо, чтобы заняться экономикой на референдуме, этого мало кто понимал. А штат был на подъеме, и вообще можно было выиграть выборы, предлагая увеличение налогов, что удивительно. Деньги текли, был подъем. Но тем не менее, в итоге там как раз ему удалось убедить большинство граждан, что так надо проголосовать. Причем все колебалось, там были события, а потом упало именно туда. И все политики, особенно консервативные, республиканские, сказали, о, какая классная штука, давайте-ка быстро сокращать налоги. И это понеслось по многим штатам. Идея со старта неплохая. Но дальше пошло увлечение, а давайте мы все вопросы начнем решать экономические референдумы. Ограничивать налоги, требовать, чтобы любое увеличение налогов, там вот такой вот консенсус был. Потом начали принимать решение просто куда тратить деньги. И на первый взгляд шикарная идея, не менее 40% бюджета штата должно тратиться на образование. Это все было закреплено референдумом, а референдум, как сказать, это высшая воля. Чем закончилось? Закончилось тем, что штат Калифорния считался штатом номер один. Это 50-е, 60-е, 70-е годы. Просто идеальный штат, все растет, довольные люди, мультикультурализм. Там на севере все как-то чего-то недовольны. А здесь самые суперсовременные автострады, лучшие, чем где бы то ни было. Самая прекрасная система образования отстроена. То есть инфраструктура для жизни, плюс погода, плюс условия, безопасность, все шикарно. Проходит где-то 30 с небольшим лет подобного управления, и все говорят, что штат находится в полном кризисе, что система управления доведена вообще до абсолютной анархии и до состояния развала, и что вообще-то говоря, что с этим надо делать. Потому что шаг за шагом, принимая вот эти все вопросы на референдум, довели до состояния, что 85% бюджета жестко зафиксировано за статьями. И только 15% бюджета обсуждается непосредственно законодателями. Это все, что у них осталось с точки зрения регулирования. Да? Если вам надо оперативно на что-то отреагировать, у вас нет такой возможности. Реально, раз у вас нет денег, то вам падает доверие. Полная неразбериха, почему чего-то не работает. То ли депутаты не досмотрели, то ли это референдум не позволяет деньги потратить. И что характерно, вот там говорит, 40% на образование. Ну, а дальше происходит следующее. Все ходят и спрашивают, давайте, как вы напали, лимит есть. А куда бы можно еще деньги потратить? Да вот мы на это тратили. Нет, уже на это больше нельзя. Давайте вот еще это потратим. Да любые закупки, да чего угодно. Только чтобы обеспечить выполнение этого, А в результате 22% бюджета раньше тратилось на инфраструктуру. Я уже говорил, были шикарные дороги, все работало как часы. А потом эти траты упали до 5% в результате подобных решений. И в результате худшие автострады, по которым стало тяжело ездить, разваливающаяся система образования, худшие результаты достижений школьников в школьном образовании на общенациональном фоне, проблемы безопасности и доехали до верных отключений и отсутствия электроэнергии в штате. И все сказали, что система управления, в чем демократы и республиканцы согласились, что, в общем, доведена была подобным способом до вообще анархии и хаоса. И вот в этой ситуации, опять же, было вдруг понято, что в этой мутной воде лучше всего ловится рыба, первое, с солидарными группами, и даже если вы вносите позитивное предложение, тут же собирается группа, которая жестко против этого предложения, проводит кампанию, собирает деньги, собирает подписи, делает все, чтобы это решение, даже самое замечательное, никогда не было принято. Там целый ряд инициатив, сейчас не хочу обсуждать, например, там введение школьных ваучеров, когда вы можете выбирать школу. С солидарным движением учителей было все провалено, потому что им это было вредно. А потом появились миллиардеры, которые в состоянии, политически активные люди, предлагать решения, выделять деньги, организовывать кампании. И, собственно говоря, роль богатых людей с политическими амбициями необычайно возросла в такой форме управления. Еще раз подчеркну, потому что кто-то берет на себя инициативу, кто-то должен сделать юридическую чистоту формулировки, проверить, потом провести эту кампанию по сбору подписи, это мы понимаем, что это такое, профинансировать агитационную кампанию, и потом вдруг выяснили, что в итоге деньги, которые тратились раньше на выборы, они гораздо меньше тех денег, которые тратятся на эти кампании по референдуму. Выяснилось, что нация, в общем, требует какой-то высочайшей подготовки культурной для того, чтобы справляться с подобными формы управления. Пока в мире с этим справляется только одна нация. Посмотрим, как это будет удаваться дальше. Это Швейцария. Вот, поскольку нация настолько глубоко проникнута самоуправлением, решением всех вопросов на референдуме, начиная от на самых маленьких до самых больших, и пониманием того, что каждый швейцарец стоит на страже закона и делает все, чтобы закон исполнялся, и то, что у нас называется стукачеством, у них это является борьбой за исполнение законодательства. Швейцарцы никому не дают лично сами нарушать законы, и тут же привлекают полицию для того, чтобы покарать нарушителя. Там вам никто не будет мигать, что там стоит гаишник, да, этот ГИБДДшник, что вы несетесь на дикой скорости. Вы же предупреждаете вашего потенциального убийцу. Там просто позвонят, и вас примут на следующем посту и выпишут такой штраф, что мама не горюй, за такое агрессивное вождение. И таких примеров я могу приводить громадное количество, но это только одна страна. Калифорния уже не справилась. Я могу провести простой пример еще. Пример, сказать, идея очень популярная, давайте-ка мы фиксированный доход заведем. Что вы гражданин страны, и все, вам уже за это выплачиваются деньги, причем вполне солидные, а если ребенок, то еще и на ребенка, и вообще ничего не надо делать. Ну, такая вот социальная страховка, чтобы люди могли себя чувствовать спокойно, у них вообще никаких опасностей. Но я думаю, что если мы такой вопрос сегодня вынесем на референдум, то, я думаю, где-то 90% проголосуют за. Обычно я спрашиваю, сколько проголосуют? Я говорю, 100. Я говорю, нет, 100 не проголосуют. А кто бы не проголосует? Я говорю, бизнесмены. Они понимают, что эти деньги должны быть откуда-то изъяты, а именно из промышленности и заплачены этим людям. И вот эта ситуация, что швейцарцы, когда им поставили подобные вопросы, предложили достаточно серьезные суммы денег, просто потому что вышли швейцарский гражданин, швейцарское общество проголосовало против. Потому что швейцарцы знают, что платить незаработанные деньги – это разрушительно. Это разрушает, вообще-то говоря, менталитет и трудовую этику нации. И они этого не сделали. Поэтому в такой ситуации обложить налогом все, что можно, и заниматься распределением чужих денег – очень увлекательная процедура. Мгновенное количество лоббистских групп возникает, начинают проходить такие решения на референдуме, что мама не горюй. О чем это говорит? Это не говорит о том, что народное волеизъявление должно быть исключено. Опять, это говорю, вот этот вопрос крайностей. Надо искать разумную середину сочетания выборных органов власти и гражданского контроля, и гражданского участия. Для того, чтобы все-таки выборные органы власти могли бы проводить более согласованную, более, с большим стратегическим видением политику. И самое еще принципиально важное, мы же понимаем, что в обществе всегда есть разные точки зрения. И идея это парламента, иногда даже достаточно закрытого, мы будем подробно, наверное, обсуждать это в следующий заход, та же самая проблема открытости, да, идет торг, идет поиск компромисса. И вообще политика, это вот самое лучшее определение, я все повторяю, оно было в детской энциклопедии моего сына, я лучшее определение не нашел, это способ людей договариваться, как им жить вместе. Иногда надо сесть и договориться, говорит, а вот давайте мы возьмем это, а вам вот это. И вот этот сложный механизм поиска компромиссов, который можно иногда называть неприятным словом торг, он иногда лучше происходит, пока он идет за закрытыми дверьми. Когда вы достигли компромисса, вы выходите и предлагаете результат и убеждаете его обе стороны, что результат хороший. Потому что компромисс всегда кто-то должен что-то уступить. Так что одна сторона продиктовала волю, невозможно. И вот этот механизм, они полностью исчезают, как только вы переходите в подобное решение. То есть вопросы должны выноситься простые, понятные, и решения «да», «нет». А вот все эти сложные механизмы настройки, учет разных интересов. Для этого и создана такая непростая и занудная, на первый взгляд, и, в общем, такая вот тягомотная процедура законодательного процесса. Нам очень нравится, быстро раз, подписал там указ, принял решение, махнул шашкой, и что там, они рассуждают, сидят там, что-то обсуждают. А на самом деле очень часто в ходе этих рассуждений и обсуждений находятся разумные компромиссы, если люди действительно ставят эту задачу, да, и снимаются те позиции, которые оказываются нереальными, нереализуемыми. Там тоже Калифорния привела там целый пример, когда они начинали просто политические меры, например, борьбы с мигрантами, принимать на референдум. Итог оказался безумно разрушительный, поскольку они получили вообще дальше такой титул вообще злобных, враждебных людей к иммигрантам. А для Калифорнии на выборах это вообще не самая лучшая история. А и второй момент. Куча мер просто были не продуманы, не согласованы. Они стали не выполняться, они стали саботироваться, либо они стали работать против того, ради чего они были направлены. И в результате все сказали, да, тут мы, похоже, погорячились. Вот тут надо бы вносить коррективы. Так вот, для этого и существует такой механизм, когда у вас представители народа сидят в одном помещении, там вопрос не только на кнопку нажать, а вопрос о том, как вырабатываются компромиссные, наиболее продуманные решения по всем позициям. И поэтому, конечно, там нужны не просто артисты и медийные персоны, то опять, чтобы упираются всевозможные эти внепартийные выборы по существу, в которые, в общем, вваливаются демократические машины во многих странах. Это серьезная проблема, это не просто так, как и принятие каких-то таких элементарных решений. А нужны люди, которые действительно являются и патриотами, и самостоятельными людьми, и ценящими свою репутацию, а это, опять же, чаще всего партийная машина требовала поддержки репутации. Если ты теряешь лицо, то ты не только себя наносишь урон, но и всей партии, поэтому партия сильно беспокоится, чтобы уже явно отвязанные персоны не попадали на различные посты. Вот. И люди, которые в состоянии формулировать, понимать, обсуждать и принимать нормальные взвешенные решения. Вот это сложная проблема устройства публичной власти, которая бы балансировала контроль, участие граждан и профессиональную работу избранных органов власти. Это та штука, с которой нам придется иметь дело. Я почему понимаю, что мы бы все равно неизбежно выйдем на все эти вопросы через какое-то время. И опять страшновато, что увлекающаяся наша эмоциональная, хотя очень часто, и часто гуманитарная элита, как всегда, начинает шарахаться из одной крайности в абсолютно другую крайность, забывая, почему они ушли от лозунга «Вся власть советом» и от съезда народных депутатов, который имел вправе принять к рассмотрению и решить любой вопрос, просто поднятием рук, любой вопрос в стране, ушли, так сказать, опять в безбрежную персональную власть. Дальше, так сказать, надо выходить на какой-то оптимум, а нас может понести в какую-то далекую крайность. Вот поэтому мы все это и обсуждаем. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Время, как всегда, убежало. Почитаю ваши отзывы и вопросы. Всего хорошего и до встречи в следующую среду. Правда, буду вещать уже из другого места в среду. Расскажу потом откуда. Всего хорошего.